Сегодня мы посмотрим на послание Иуды, которое он писал церкви. Мы уже, ну, в прошлый раз я проповедовал на это место. Но не на это место, на послание Иуды. И мы дальше просто посмотрим. Можете открывать послание Иуды. Тема, которую я хотел затронуть, спасение тех, кто в опасности. И сейчас, ну, объясню, о чем я буду говорить. Автор послания – это Иуда, верующим, и эти люди – это, ну, были евреи. То есть из самого послания это видно. И главная цель, главная причина, почему он пишет это послание, он не скрывает этого. В третьем стихе он говорит о том, что подвязаться за веру. То есть он хочет, ну, призывать людей верующих подвязаться за веру, чтобы верующие начали бороться за свою веру. И причину он в четвертом стихе пишет, он говорит о том, что вкрались некоторые люди. Вкрались. То есть такой очень интересный глагол, что они вкрались. Это, ну, в общем, их как-то обнаружили. Вот, сначала они не были видны. И он описывает дальше с 4 по 19 стих, это вот большая часть послания, он уделяет описанию, какое поведение вот у этих людей. Он проводит аналогии с Ветхим Заветом, показывая примеры, чтобы евреи понимали, в Ветхом Завете было так, и сейчас вот так, вот эти параллели проводит. И он описывает, что это люди нечестивые, распутные, отрицающие Христа, оскверняющие плоть, люди, которые отвергают начальство, невежественные, растленные, ропот у них присутствует. Они ничем не довольны, они поступают по своим похотям, говорят надменно, льстят, ругаются, вызывают разделение в церкви. И, ну, последнее, он говорит, что это люди душевные, не имеющие духа, но они в церкви, они члены церкви. И дальше Иуда говорит, какая реакция должна быть у христиан. И три таких шага он говорит делать. То есть первое, это вспомнить слова апостолов. Он говорит, вспомните то, что апостолы говорили, чему они учили. А потом призывает, чтобы мы смотрели на себя, не забывали о своих отношениях с Богом. И третье, спасение тех, кто в опасности. То есть наше активное участие в жизни этих людей. И вот как раз о третьей части мы поговорим. И рассматривая вот этот текст, то есть вот с 22 мы будем смотреть по 23 стих, мы коснемся церковной дисциплины. И когда заходит эта тема, иногда всплывает, я не говорю, что у всех, но у кого-то, может быть, ну, всплывает в памяти такой текст: «Не судите, да не судимы будете». И, ну, что тут он говорит, что-то нужно делать, а вот послание, Евангелие от Матфея, 7 главе, он говорит: «Не судите, не судимы будете». И давайте посмотрим вот этот текст, мы посмотрим с 1 по 5 стих, прежде чем перейдем к Иуде. «Не судите, не судите, да не судимы будете». Первый стих. То есть, если смотреть вот просто один вот этот стих, то, ну, все верно, мы будем правильно понимать, что, ну, это буквально, нам не нужно судить, нам, чтобы не быть осужденными. То есть, как в суде. То есть, вот это слово «не судите». То есть, рассуждать, чтобы вынести какой-то приговор. Кто прав, кто не прав, чтобы вот эти вещи рассудить. Но Иисус, это Нагорная проповедь, он не ограничивается только этим стихом. Этот стих – это только начало, и дальше он объясняет свои мысли. Второй стих. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое и вам будут мерить». И тут акцент он как бы ставит, какой у вас суд, каким судом, какую меру. И, ну, или можно по-другому, справедливо ли это суд, которым вы судите? Справедлива ли, правильная ли мера, которую вы мерите, рассуждая, вот этот прав, вот этот неправ? И подразумевается, что если у тебя справедливый суд, то есть у тебя верная мера, ты все правильно делаешь, то тогда, пожалуйста, суди. Но вот от чего уберегает Иисус? Бойся несправедливого суда именно. То есть тот, который будет неправильным. Вот. И от этого автор хочет Иисус уберечь. 3, 4, 5. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». То есть мысль эта, ну, продолжается. Неправильно, когда прежде чем вынуть у себя бревно, которое у тебя в глазе, которое тебе мешает жить, человек вытаскивает сучок у брата. То есть осуждается, ну, если так сказать можно, осуждается неверный порядок помощи. То есть ты сделал то, что ты должен сначала себе, потом другому. И, соответственно, правильный суд совершается тоже в таком же как бы порядке. Прежде, то есть в 5 стихе написано, вынь прежде бревно. То есть помогаем себе, и таким образом мы увидим, как мы можем помочь ближнему, брату. И второе, потом уже верный и справедливый суд. Но суд совершается. То есть в этих стихах подразумевается, суд совершается. Так как одна из целей суда, это вот в 5 стихе написано, увидишь, как вынуть. То есть ты увидел, как вынуть. Это как бы помощь. То есть суд, он нужен для помощи тех, кто нуждается. И если, как уже рассмотря все эти стихи, там дальше, ну, мысль тоже продолжается. Ну, я вот эту как бы часть взял. «Не судите, да не судимы будете» можно перефразировать, ну, такой смысловой перевод сделать. «Не судите судом неверным, а судите судом справедливым». И давайте сейчас на Иуду. То есть это как бы такой фундамент, что судить можно, рассуждать, но верным судом. Оксана, можно? Да, вот мы посмотрим вот это место. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». И в оригинальном тексте на греческом языке прослеживается действие к трем группам людей. Вот первое. «К одним будьте милостивы с рассмотрением». И вот это слово «одним» – это то же самое слово, что и вот вторая группа людей. «Других страхом спасайте из огня». То есть «одним», «других» – это одно и то же слово. И третья группа людей – «обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». То есть вот «предобличайте» на греческом языке, ну, то же самое слово стоит. То есть «одним», «других». И вот, ну, в синодальном у нас как бы не переведено. И получается, что к одним будьте милостивы, других страхом спасайте, а других обличайте со страхом. И вот мы посмотрим на три вот эти категории. На первое. К одним будьте милостивы с рассмотрением. Ну, будьте милостивы. Это проявление сожаления, доброты вот к людям. В частности, ну, контекст вы понимаете, церковь, и среди людей есть люди, вкрались, которые и неправильно себя ведут. И вот, ну, первое, то есть проявлять к ним сожаление, доброту, сострадание. И что за люди? И вот это слово в первой категории с рассмотрением. Здесь у нас оно как бы переведено, что рассмотрение – это наша часть. То есть мы должны с рассмотрением относиться вот к таким людям. Ну, тоже я на греческий как бы ссылаюсь, то есть в оригинале вот это слово относится к одним. То есть вот эта группа людей, они рассматривают, это к ним относится. То есть они неутвержденные в вере, они сегодня здесь, и они начали сомневаться. Потом они, кто-то им начал что-то рассказывать, какие-то, может быть, лжеучители, и они начинают задумываться. Ага, может быть, там верно. То есть и у них начинают сомнения появляться. И, ну, у меня как бы сразу такая как бы аналогия всплывает. Может быть, помните, в Бытие, 3 глава, первый стих, когда дьявол подходит к Еве и задает вопрос, подлинно ли сказал Бог? То есть ставит под сомнение то, что до этого было все подлинно, а тут он ставит под сомнение, подлинно ли сказал Бог? И, ну, соответственно, возникает уже сомнение, а подлинно или нет? И точно так же вот этим людям, уже в церкви находящимся, подлинно ли сказали тебе? Подлинно ли христианство? Подлинно ли церковь? Может быть, ты не в ту церковь ходишь? И перевод под редакцией Кассиана, то есть он переводит вот эту часть, и к одним будьте милостивы, когда они сомневаются. То есть люди, которые сомневаются, проявляйте милость к ним. И применение вот к этому тексту, как нам сегодня, сейчас это делать. Тоже применения различные, я вот три отметил, просто чтобы нам начать, может быть, думать в этом направлении. Первое, помогать разобраться в основах веры. То есть вот человек начинает сомневаться, помогать ему в основах веры разобраться. Доступно донести Евангелие. То есть если он начал, ему говорят, а подлинно ли, и, ну, уделить ему время, рассказать Евангелие, прочитать тексты и как бы проявлять в этом терпение. Потом отвечать на вопросы. Бывает, что люди задают вопросы неудобные, ты не знаешь, как на них ответить. Но на вопросы нужно отвечать. Не знаешь ты, позови там кого-то, кто знает, в частности, вот Дэйва, Славу, то есть те, кто больше, ну, уже имеют опыт, больше знаний. Потом третье. Если нужно, милостиво, терпеливо повторять. Бывает, мы как... Ну, просто нужно повторять, повторять, чтобы улеглось. Ну, я, например, к таким людям отношусь. Я, может быть, информацию понял, а вот она как бы туда глубже не прошла. И поэтому, если рядом есть люди, которые постоянно, постоянно, постоянно объясняют, ну, это хорошо. Вот пример с моей мамой. К ней постоянно на работу. То есть я ей рассказал о христианстве, она начала ходить в церковь. И к ней постоянно на работу приходили, и, по-моему, сейчас даже приходят свидетели Иеговы. И она мне задает, а может быть там правильно, а и тут вот вроде, тут о Христе, они там тоже о Христе говорят. И вот, ну, нужно было, я понял для себя, главное терпение с постоянством объяснять. У нее вопрос возник, ответить. Вопрос возник, ответить. У меня иногда не хватало терпения. Слава Богу, что и жена, она так с милостью. Ну, давайте я объясню. И как-то мама сказала, ну, я уже разозлился, как-то приехали мы домой, она, мама, опять то же самое, вопросы про свидетелей Иеговы. Я говорю, мама, да сколько можно? Я уже раз, ну, 10, наверное, объяснил тебе. Я говорю, все, Лена, отвечай. Я пошел мыть посуду. Раздраженный, стою, мою посуду. Лена рассказывает ей про свидетелей Иеговы, в чем истина, в чем не истина. И я слушаю то же самое, что и я говорю. И потом мне мама, ну, я извинился, я говорю, мама, извини, что я так себя такой раздраженный. Вот. И она говорит, вот видишь, как Лена хорошо рассказывает, почему ты так не можешь? А я то же самое рассказывал. Но, и вот я тут понял, что нужно терпение, как вода камень точит. А вторая группа людей, других страхом спасайте, исторгая из огня. А тоже в греческом языке нету вот этого слова страхом. То есть можно как бы просто других спасайте, исторгая из огня. Исторгайте можно, ну, тоже заметьте, если не очень понятно, выхватывайте из огня. И вот эта группа в противовес предыдущей уже, то есть если те сомневаются еще, а эти уже в огне, их нужно выхватывать. Они уже что-то, ну, как бы, они уже приняли для себя вот это лжеучение, какую-то вот эту мысль, которая не согласуется с Библией. И уже живут так. И они уже в огне. И, ну, чтобы понять, что за огонь, вот в Иуде, в 7-8 стих, можете посмотреть в своих Библиях, я сюда не стал выводить, тоже он приводит пример с Ветхим Заветом, 7 стих, как Содом и Гоморра, и что с ними стало, подвергшись огня вечного. То есть Содом и Гоморра, они подверглись огню вечному. И дальше, 8. Так будет и с этими мечтателями. То есть, вот как Содом и Гоморра, так будет и с этими. То есть, раньше так было, они уже в огне были, на них огонь. И вот сейчас ситуация, эти мечтатели, с ними такая же ситуация будет. И описывается, в какие лжеучения они, ну, как бы верят или к чего придерживаются. Дальше идет. Человек, вот люди в церкви, они вот эти, они уже в огне и оскверняют плоть. 8 стих написано. И один из примеров, то, что вот сейчас у нас, как люди оскверняют плоть, движение ЛГБТ. Может быть, кто слышал, не слышал, это движение лесбиянки, геи, бисексуалы, трансвеститы. То есть, вот, ну, они оскверняют свою плоть. Потом, второе, отвергают начальство. То есть, люди, находящиеся в церкви, они отвергают начальство. Ну, в частности, непослушание служителям церкви. То есть есть, ну, определенная иерархия, определенный порядок, и люди не проявляют вот это послушание. И я думаю, что если человек в церкви не проявляет послушание, в миру точно так же. Он недоволен, этот тот не сделал, неправильно сделал, этот неправильно сделал. И третье, 8 тоже стих написано, злословит высокие власти. Ну, это уже прям самый край, самый верх непослушания Богу. Применения какие могут быть вот к этому тексту, вот к этой группе людей, каким образом нам их исторгать, выхватывать из огня. Два таких тоже как пример. Выхватывать, то есть из огня изолировать от источника искушений. То есть прям конкретная изоляция. Ну, я привел пример с движением ЛГБТ. То есть если вот это движение влияет через интернет, через телевизор, просто взять и отключить. Что важнее? Бог, либо там вот эти как бы вещи, взять и отключить. Интернет, либо телевизор, то есть если он влияет таким образом, человек уже в огне. Если это люди, то есть забрать, если можно, от компании, которые влияют, вот компания вот этих ЛГБТ, или друзья, если это еще ближе, то есть порекомендовать, или если можно как-то прям вообще физически забрать вот от этих людей. И в 1 Коринфянам 15 глава 33 стих написано: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». То есть вот это маленькое, может быть, но они уже здесь, они это постепенно, они сразу стали, ну, в огне, они и постепенно влияние и пришло, и вот они уже здесь. И второе, тоже к этому пункту, дисциплинарное наказание. Дисциплинарное наказание, которое вот, ну, в церкви у нас практикуется, замечание, отлучение. То есть таким образом, ну, показываешь человеку, что это неправильно. То есть тебе нужно оставить это все. Ты уже в огне, ты уже на неправильном пути стоишь. Вот. И тут нужно как бы, ну, вспомнить вот эта тема спасения тех, кто в опасности. То есть это спасение, это не кара какая-то. То есть главный мотив – спасти, помочь человеку. И третий, последний пункт. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Вот слово «обличайте» – это то же самое слово, что и вот в первой категории «милостивы». То есть здесь уже более как бы конкретный, ну, перевод с применением «обличайте». То есть, ну, более правильно, наверное, было бы перевести «милуйте же со страхом». И вот этот страх, оно относится не... Оно относится, в общем, к людям, которые должны проявлять милость. Чтобы вот эти люди, которые... Ну, в частности, если здесь написано, обличение. То есть подходят к человеку, обличают. То есть если подходят вот к этой группе людей, нужно уже бояться, подходить с опаской. Почему? Гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Гнушаясь, или, ну, как это слово, как категоричное отношение, неприятие поведения, спасаем, то есть вот к человеку, к которому мы подходим, что настолько его нужно бояться, то есть здесь такой оборот, даже одеждою, то есть бояться даже одеждой, которая осквернена плотью. И тоже можно перевести смысловой перевод. Они так порочны, что даже одежда их осквернена. То есть они настолько уже, если эти в огне, то есть как-то еще можно их изолировать и повлиять, то эти уже все. То есть на них ничто не действует, они уже ничего не слышат, и нужно проявлять милость. Продолжать проявлять милость, подходить, говорить, но очень осторожно. Потому что может быть влияние. Ну, Витя вот вчера рассказывал там свой пример, как он подходил, обличал, но благое дело, но тот человек, он на него влиял. И, в общем, ну, были, у него начинали появляться грехи, которые, ну, неправильные. Чего? Я уже не помню, я понял просто идею вообще. Да, и применение к этому тексту – обличение. То есть говорить человеку истину, в чем он не прав, на основании Писания. У нас единственный авторитет не наши слова, не наш опыт, но Писание, которое постоянно, незыблемо, оно всегда будет. Опираясь на него, мы не потерпим крах своей жизни. И вот обличать со страхом самому, бывает, вот слушаешь, ну, как бы говоришь человеку, то есть, ну, у тебя, например, один был взгляд, да, и ты подходишь, говоришь, вот ты как бы не прав. И он рассказывает тебе все так, и ты понимаешь, о, да, я не прав. То есть вот этим людям нужно очень аккуратно, потому что они могут рассказать, что к этому привело. И можно прийти к тому, что ты тоже оправдаешь вот этого человека. О, да, ты все правильно делаешь. Но их поведение, оно не соответствует Писанию. Вот. И вот это страх, вот это осторожность, вот это такое... Вот такое отношение должно быть, когда подходим вот к такой группе людей. И оно как бы повозрастающее, если заметили. Первое, то есть они начинают только сомневаться. Второе, они уже в огне. И третье, им уже, они просто не слышат, но все равно нужно проявлять вот эту милость, говорить. И, возможно, Бог даст вот эту милость, и их уши, их глаза откроются. И итог – это быть милостивым, спасать, обличать. И вот эти все слова, вот это действие, оно, вот если как бы так в контексте смотреть, пропитано такой заботой об этих людях. Как бы ни воспринималось на первый взгляд, что вот эти вещи, они должны быть забота. То есть мы проявляем заботу к этим людям. На этом все. Давайте, вставши, помолимся. Великий Бог, спасибо Тебе за Слово, и что оно практично, и вот этот текст, который мы сегодня читали, вот он практично нам говорит о том, что нам нужно делать, как себя вести, какие действия проявлять к окружающим, если ну, ихняя жизнь, ихнее писание, ну, ихнее вот это мышление не согласуется с Словом Твоим, Господь. Дай нам, пожалуйста, Господь, силу, чтобы делать все верно, чтобы наш суд, наше рассуждение, вот если мы видим таких людей, было правильным. Господь, дай любовь в сердце, чтобы дров, Господь, не наломать. И помоги нам всем самим прежде держаться отношений с Тобой. Если увидели, ну, если мы видим, что что-то неправильно, Господь, помоги нам... Не сидеть сложа руки, не ждать, пока мы приведем в какую-то точку невозврата. Благослови нас, пожалуйста, в этом. Молимся именем Твоим. Аминь.